Красная площадь. С добрым утром!
С добрым утром, друзья. Продолжим нашу программу. Без малого еще час остается для нашей работы в прямом эфире на волнах Латвийского радио 4. И поговорим вот о чем. В Стопинском крае открывается первый в Латвии пункт обмена техникой, стройматериалами и другими полезными вещами. Пункт открывают предприятия по обслуживанию отходов Clean Air и Clean Air Versa. Ну, о цели такого мероприятия, такого рода возможности поговорим прямо сейчас с Валерием Станкевичем. Это председатель правления предприятия Clean Air. Доброе утро, Валерий. Приветствуем вас в нашем эфире.
Доброе утро.
Итак, с какой целью открывается данный пункт обмена и что, собственно, можно конкретно в нем будет обменять?
Ну, в первую очередь хочу сказать, что наша компания Clean Air, в принципе, в своей деятельности нацелена на такую политику долгосрочного развития и все цели, которые связаны с климатической нейтральностью и циркуляционной экономикой в принципе. И мы всегда выступаем за то, чтобы и в будущем любые проекты такого рода, они всегда были настроены на будущее с видением того, как мы будем качественно, правильно, с заботой о планете жить в дальнейшем. И хотим сказать и показать, что в сотрудничестве с европейскими фондами LIFE и такой организацией, как Zero Waste, сегодня открываем первую в Латвии площадку по обмену строительных, даже не отходов, а строительных материалов, которые, может быть, для кого-то, для вас на сегодняшний день являются отходом, но по факту они еще годны для использования и в будущем, в дальнейшем кому-то могут послужить как полезная вещь. Соответственно, любой житель Латвии может приехать к нам в Номалес, в центр по переработке и сортировке строительных отходов, где можно сдать какие-то еще годные вещи для строительства, стройматериалы, какие-то элементы декора, работающую электротехнику и так далее. И просто это отставить правильно, не выбрасывая в мусор, взять что-то, обменять или взять что-то нужное вам для стройки и строительства. Какие-то материалы можно поменять на уже переработанную, к примеру, щебень, то есть материал, который сегодня еще можно использовать. Mm-hmm. То есть это такой прекрасный пример того, как сортировать можно отходы не только уже такие привычные, как стекло, сухую упаковку, металл, но в том числе и строительные вещи, строительные отходы. И
а бытовая техника, например, которую можно привозить, она должна быть непременно в рабочем состоянии или это может быть...
Нет, она должна быть в рабочем состоянии, то есть мы сейчас говорим
о том,
что...
То есть это не утилизация, это именно обмен тем, что еще может пригодиться для человеку.
Именно так, это не утилизация, это пункт обмена, то есть мы задумываемся о том, как что-то, что нам стало ненужным, можно оставить в том месте, где кто-то может это взять и использовать в дальнейшем.
Да, чтобы поменять что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, как мы помним, да, из мультфильма. Вот я хочу спросить, если пункт уже заработал, он уже действует?
Сегодняшнего дня. Сегодняшнего дня. Именно так, да.
Да, тогда относительно того, что уже, ну, может быть, нет, наверное, в 8 часов утра еще никто на пороге не стоит с холодильником. Ну, вот, кстати сказать, говоря о габаритах, может быть, есть какие-то ограничения, может быть, вот до каких-то определенных размеров лишь только можно привозить, или ограничений нет? Холодильник
нет, никаких
можно.
Конкретных ограничений нет, без проблем. Это может быть холодильник, телевизор, плойка, утюг, все что угодно. Если мы говорим про электротехнику, в другом случае, если мы говорим про строительные материалы, еще раз я хочу акцентировать, не строительные отходы, а именно строительные материалы, тоже никаких ограничений нет, можно смело привозить. И очень важно понять еще такой момент, что большинство строительных материалов, они классифицируются как, в том числе, как и опасные отходы, и наши консультанты всегда помогут рассказать, помочь и правильно обслуживать или обхозяйствовать, можно так сказать, что вам кажется это мусор, и его правильно, как правильно с ним обойтись так, чтобы не просто выкинуть его в мусор, а именно правильно утилизировать, либо обменять, если это еще годно к использованию. Угу.
Ну и самый последний такой конкретный вопрос, вот конкретно точка на карте, да, где находится этот пункт обмена? Стопинская волость, а конкретно где? Куда везти? Какой адрес?
Это Стопинская волость, это центр по сортировке и переработке индустриальных отходов «Номолос», находится по адресу Бривнику, улица 11, Стопинский край.
Ну что ж, большое спасибо, Валерий Станкевич, председатель правления предприятия «Клин-Эйр», подробно о том, что с сегодняшнего дня, друзья, открывается пункт обмена техникой, в который можно привести еще в рабочем состоянии не то, что уже не работает, а то, что еще пригодится, может быть полезным, различная техника бытовая, стройматериалы и, в свою очередь, самим тоже, это такой обмен, самим тоже можно что-то для себя важное и полезное присмотреть. Ну что ж, 8 часов 11 минут. Послушаем музыкальную композицию, а затем поговорим о науке. Ведь вручили Нобелевские премии по физике, по медицине. Подробно о новых открытиях и что несут они нашему миру. Поговорим в нашем научном блоге с Константином Рангсом уже совсем скоро.
По улицам очень темно, города небольшого. Я тебя провожаю, я не говорю ни слова. Ты же болтаешь без умолку, ты все время болтаешь о том, как хорошо там, где нас нет с тобой. И что надо жить на берегу Средиземного моря, на берегу моря надо жить. С тобой улетели мои лучшие ночи, дни и недели. А я тебя помню так четко. И где-то моя затонула лодка. И самая главная фотка там, где мы вдвоем. Я тебя люблю, наверное, до солнца. А ты за горами.
Согласитесь, друзья, не каждый год и даже не каждое десятилетие мир науки создает новый прибор, который может изменить буквально человечество. Вчера, 3 октября, было объявлено, что 3 физика из США, Германии и Швеции получили Нобелевскую премию за создание метода наблюдения за движением электронов в атомах. Зачем нам надо наблюдать за движением электронов, исходя из практических соображений? Прямо сейчас и спросим у нашего научного блогера, автора научного блога Константина Рангса, который с нами уже на прямой связи. Константин, доброе утро!
Доброе утро, Настя.
Ну что ж, слово-то какое? Атосекундные лазеры.
Ну, вы знаете, атто – это слово, принятое в науке, которое обозначает определенную долю секунды. Это 10⁻⁸ степени секунды, но чтобы представить себе – атосекунда к секунде относится так же, как 3 миллиарда лет к секунде. То есть, в принципе, так скажем, представить себе это нельзя. Человеку представить себе это невозможно. Но, тем не менее, это вполне реальная единица времени. И вот коллектив, три нобелевских лауреата из разных стран. Это Пьер Агостини из США, Ференц Клаус из Германии, Анна Люе из Швеции. Они создали прибор, который позволяет, можно сказать так, фотографировать движение электронов в атоме.
Так, и на пальцах теперь, пожалуйста, разъясните, так сказать, для широкой аудитории, что данное открытие несет нашему миру? Как это может быть использовано?
Дело в том, это очень, надо сказать, что это то же самое можно сравнить, как в свое время Энтони ван Левенгук, голландский оптик, создал микроскоп первый, и люди увидели, что есть микробы. Вот примерно это, или, допустим, Галилей сделал телескоп. Это открытие, создание инструмента, имеющего большие практические перспективы. Ну, например, вся химия – это ведь действие различных атомов, которые соединяются в молекулы. Но они соединяются не просто так, а благодаря взаимодействию электронов. Вот с помощью вот этого оттосекундного лазера теперь можно будет увидеть, как взаимодействуют электроны, и таким образом как бы конструировать химические вещества, в том числе это, которые, допустим, для лекарственных препаратов, для каких угодно, еще на стадии проектирования. То есть у нас появляется инструмент, который позволяет понять, как будет что взаимодействовать до того, как мы это уже начали делать. Ну и кроме этого, это огромные перспективы светят в электронике, в создании совершенно новых средств коммуникации, улучшению, так скажем, быстродействия уже тех, которые существуют, и так далее, и тому подобное. То есть это совершенно новый прибор, а приложить его можно будет к самым разным видам и отраслям, так как раньше говорили, народного хозяйства. И я думаю, что это будет очень здорово. Сейчас появятся, уже говорят о самых разных способах применения и о проблемах, которые этот прибор сможет решить.
В каких еще областях были вручены Нобелевские премии? Известно ли вам?
Ну вот сегодня мы ждем Нобелевскую премию по химии, но это, как говорится, мы узнаем только около 12 часов дня по парижскому времени, а вчера была вручена премия по медицине, которая касается вот разработок взаимодействия. Уже мы как бы говорим о конкретной практике, которые позволяли создать МРНК-вакцины. Вот те самые вакцины, которые использовали мы в период пандемии ковида, и которые, как выясняется, нужно будет использовать и сейчас, уже, как говорится, в этот сезон. Но ведь это ковидом-то эти МРНК-вакцины не исчерпываются. Ведь создавали-то их поначалу для того, чтобы бороться с различными видами злокачественных опухолей, вирусной природы, другими заболеваниями. Так что, в принципе, это тоже достаточно такая, так скажем, достойная работа. И главное, знаете, по принципу «дорога ложка к обеду». Она была сделана как раз вовремя. И сейчас мы имеем инструмент для создания вакцин, причем эти вакцины можно делать быстро. Это очень важно. То есть сразу после появления каких-то новых штаммов уже эта технология позволяет сделать и вакцину. Поэтому исследователи и получили Нобелевскую премию позавчера.
Ну что ж, Константин, большое спасибо. Чрезвычайно любопытно, как всегда, научный блог с Константином Рангсом о Нобелевских премиях, которые начали вручать и продолжат в том числе. И вот одно из таких очень интересных открытий, за которое была вручена Нобелевская премия, это создание атосекундных лазеров. Ну и, кроме того, разработка вакцины от COVID. Спасибо большое моему коллеге Константину Рангсу. Напоминаю вам, что его блог, научный блог, можно слушать в программе «Домская площадь» по средам. Ну а сейчас 8 часов 21 минута. Через короткую музыкальную паузу новости спорта вместе с Романом Антоновичем. All I did was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, 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 you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, 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 run. All I do is pay, 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 pay. And every single dime that good Lord give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, living down low, chasing that luck before I get old. And looking back, oh, we had some fun. Boy, run, 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 run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings. The rising sun. Run, run, run. Yeah, one day where the sky might fall. Yeah, one day I can lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings. Look to the rising sun. And run, run, run. 8.23, друзья. Ну что ж, под такие активные ритмы предлагаю приступить к занятиям спорта. Ну, мы, собственно, занимаемся спортом в нашей программе теоретически вместе с Романом Антоновичем. Ром, доброе утро. Физкульт, привет.
Доброе утро. Привет, Настя. Лига чемпионов продолжается. Накануне было сыграно аж 8 матчей группового этапа. Я сегодня встал пораньше утром, чтобы вот это все дело попробовать вместить в 5-6 минут, которые мне отведены в этом эфире. И я должен сказать, что минувший вторник это была такая россыпь событий в Лиге чемпионов, и что у меня аж даже голова закружилась. Поэтому я попытаюсь сказать так, чтобы голова не закружилась у вас, и только самое главное. Матч Манчестер Юнайтед Галатасарай. 2-3. Вообще, Юнайтед провалил все, что только мог. Команда почему-то продолжает страдать, ведь они по ходу этой встречи вели и 1-0, и 2-1. Вот. Но отдали победу, которая была у них в руках, двумя глупейшими ошибками. Сначала Андреа Онана, который стоит в воротах Манчестер Юнайтед, так страдавший после ошибки в матче против Баварии 2 недели назад, плохим пасом берет, подставляет своего партнера Казимира. Тому пришлось фалить в штрафной, в результате вторая желтая карточка и пенальти. Маура Икарди, который играет за Галатасарай, взял, пробил мимо, и это выглядело, в принципе, как чудо для Манчестера, но... Через 3 минуты оборона Юнайтед ошибается еще раз. Это, я так понимаю, вообще комплексная ошибка у них там. И Самфьяд Амрабат застрял, сделал так, чтобы у Икарди не было офсайда. И аргентинец уже не простил соперника, а реализовал шанс. 3-2. И Манчестер этот результат уже не отыграл. Таким образом, команда проигрывает сенсационно. Бавария-Копенгаген 2-1. Вообще, победа Баварии это хорошо, но эта победа такая, знаете, с натяжкой очень большой. У нее было, у Баварии было проблем больше, чем даже у Манчестер Юнайтед 2 недели назад. И это в Копенгагене. Да, выиграли, но это было очень с большим трудом. Победный гол забили только за 7 минут до конца встречи, а вот по ходу матча Бавария проигрывала. И то в конце игры могла упустить эту такую зыбкую победу, потому что вратарь Свен Ульрайх феноменальным каким-то сейвом уже на ленточке в добавленное время ловит мяч, показывает свой голкиперский класс и сохраняет мюнхенскую победу. Да, Бавария не проигрывает в Лиге чемпионов уже 36 матчей подряд, выигрывает 15 из них. Это рекорд турнира, но все могло накануне оборваться. Наполи-Реал. Игра, в которой было забито в общей сложности 5 мячей. И я думаю, что Наполи, в принципе, получил такой подарок по ходу этой встречи, да, потому что Беллингем забивает в первом тайме 2 мяча, и Наполи имеет возможность с пенальти что-то отыграть, но этот пенальти был действительно очень такой какой-то непонятный, потому что в начале второго тайма мяч попадает в руку Начо, игроку Реала, когда тот блокировал прострел соперника. И вот Наполи был, в принципе, уверен, что это максимум угловой, но ВАР возвращается к эпизоду, смотрит, да, действительно, там нужен был 11-метровый. Его реализовывает. Но Реал вырывает победу ближе уже к концу встречи, потому что там был просто фантастический угловой, когда мяч прилетает дежурившему на подборе Вальверде. Тот всаживает мяч в ворота. Но как? Он попадает в перекладину, а мяч от перекладины отбивается о спину голкипера, который потерял контроль над полетом мяча, и в итоге мяч попадает в ворота. Вот так получилось. Автогол записан голкипером, но такой автогол, что заслуги бьющего были в данном случае намного больше. Реал выигрывает эту встречу. Унион Брага, я так краем глаза смотрю на время, сколько у меня осталось. Унион Брага 2-3, еще один результативный матч. Немецкий Унион проводит впервые в своей истории домашний матч в Лиге чемпионов, и такая трагедия. Проиграли Браге, хотя вели по ходу встречи 2-0, и все было в порядке, но потом где-то команда все растеряла, застряла, Брага вырывает победу на четвертой добавленной минуте ударом в уголок из-за штрафной. И вот снова та самая зловещая 90 плюс 4-я минута, когда 2 недели назад на Бернабеу Унион проиграл, и вот сейчас такое совпадение полная боли. А фанаты Юнион, и тем более злые, мне нравится, что домашние матчи команда проводит на Олимпийском стадионе в Берлине, где вообще-то играет Герта, злейший соперник и злейший враг по Бундеслиге. В общем, здесь тоже все сошлось для Юниона не очень хорошо. Ланс Арсенал. Ланс, чемпион некогда Франции, берет и выигрывает Арсенал, хотя команда в этом сезоне очень-очень плохо стартовала. Но вот спасение. Кто бы мог подумать, что в Лиге чемпионов будет 4 очка. ПСВ Севилья тоже устроили такое шоу, которое за 10 минут до конца встречи 3 раза перевернуло ход игры. Да, там на 86-й Серхио Рамос нарушает в штрафную, дарит пенальти, его реализовывают. Потом, спустя минуту, Юсеф Энисири классически забивает в резкой контратаке, а потом, спустя 6 минут, ПСВ снова спасается, затолкав мяч в ворота на последних секундах. Вот Лига чемпионов – полное событие. Я надеюсь, что вчерашний вечер, сегодняшний вечер Лиги чемпионов будет еще ярче, чем вчерашний, и я завтра об этом обязательно расскажу.
Спасибо, Рома. До новых встреч в нашем эфире. Роман Антонович с обзором последних спортивных событий. 8 часов 29 минут. Следуем дальше. Ну что ж, друзья, буквально полчаса остается до конца нашей программы, но нам, несомненно, еще есть что вам рассказать, чем порадовать. Ну и, наверное, уже в такой финальной части будем переходить на более лирический, а точнее сказать, музыкальный лад, потому что уже совсем скоро в нашей программе гость, это директор Латвийского национального симфонического оркестра Индра Лукина, о том, что собой будет представлять новый сезон легендарного оркестра. Поговорим уже совсем скоро. Ну что ж, друзья, будем ждать, когда ветер сменит направление. Пока же он у нас бушует по всей территории страны до порывами до 20 метров в секунду. Такая вот непогода разыгралась у нас сегодня, 4 октября. Ну, неудивительно, друзья, осень, пора уже, так сказать, переключаться на новый режим, вспоминать о зонтиках, о более теплой верхней одежде. Ну что ж, не помешали погодные условия нашему гостю, гостье сегодняшней прибыть в нашу студию, директор Латвийского национального симфонического оркестра Индра Лукина. Сегодня в гостях у нашей программы.
От первого лица.
Доброе утро, Инна.
Доброе утро.
Ну что ж, поводом для нашей встречи послужило начало нового сезона для Латвийского национального симфонического оркестра. И, безусловно, нам всем очень хочется узнать, какие сюрпризы, какие планы заготовлены на этот сезон.
Да. Мы начинаем зимний сезон, потому что летний сезон у нас тоже не отпуск, как можно подумать. У нас было много интересных больших концертов и летом, но сейчас мы начинаем зимний сезон. И зимний сезон мы начинаем в Большой гильдии. Уже, наверное, третий раз мы надеемся, что это будет последний сезон в Большой гильдии, чтобы через год уже там начался ремонт, реновация большая, которая возьмет 2 года, наверное. Так что сейчас мы еще в гильдии. Мы открываем сезон с 2 концертами, но 1 программой, которая будет дирижировать наш главный дирижер Тармо Пелтаковски. И то, что мы показываем 2 раза эту программу, это уже говорит о том, что он стал очень популярным в нашей аудитории. Востребованные его концерты, так что и в пятницу, и в субботу мы будем играть Рихарда Вагнера, который является, безусловно, самым, наверное, любимым композитором Тармо Пелтаковски. Будем играть первый акт из оперы Вагнера «Валькирия». И также будем играть нашего латышского композитора Эрикс Эшенвалдс, который в этом сезоне будет композитором резиденс, как мы называем. Значит, мы будем в течение сезона исполнять в нескольких концертах его произведений. А вот в открытии сезона мы будем исполнять его концерт для кларнета с оркестром. И соло будет играть наша прекрасная кларнетистка Анна Гагане.
Как выбираются такие композиторы-резиденты? Как я понимаю, на каждый сезон выбирается одна конкретная личность, человек в искусстве, композитор, вот, произведение которого играется. Это какой-то конкурс? Что собой представляет отбор? У нас так много достойных имен, и почему то, а не другое имя, вот именно в этом сезоне становится актуальным для оркестра?
Ну, это нельзя сказать, что это конкурс, но мы обсуждаем, и те критерии, можно сказать, по которым мы выбираем определенного композитора сезона. Конечно, чтобы этот композитор уже показал себя в симфонической музыке, чтобы были уже какие-то произведения достойные, скажем так. И, конечно, мы хотим нашей публике показать конкретного композитора, насколько это возможно, с разных сторон. Потому что, вот, например, я сказала, мы открываем сезон с концертом для кларнета, а потом будет и камерная музыка в некоторых концертах, и весной будем играть новые произведения, которые пока не созданы. Это будет большая симфония Эрика Эшенвалда. Но если коротко о Эрике Эшенвалде, то, конечно, он очень известный латышский композитор. Он даже поставил рекорд. Это правда сказать, благодаря его хоровой музыке, что он в какой-то год был более исполненный композитор. Он занял, по-моему, какое-то третье место в мире со своими произведениями. Так что, ну, конечно, мы как симфонический оркестр будем играть его симфонические произведения.
Ну, а вообще, если говорить о вкусах и пристрастиях нашей латвийской публики, каков интерес у жителей нашей страны к симфонической музыке? Есть ли какая-то тенденция, может быть, вы наблюдаете в последнее время? Этот интерес растет или, может быть, наоборот, снижается? Ведь принято считать, что симфоническая музыка – это такая, ну, что ли, для истинных ценителей, для тех, кто понимает, такая вот элитарная, что ли, сказать, музыка. Как вы считаете?
Вы знаете, тут я могу с большой гордостью и с радостью сказать, что у нашего оркестра такая ситуация, что у нас наша аудитория, средний возраст аудитории достаточно небольшой, то есть средний, если можно так сказать, вообще средний возраст нашего слушателя, это, ну, я бы сказала, плюс-минус 40 лет, потому что мы имеем большую часть, что, конечно, характерно для симфонической музыки, классической музыки уже старшего поколения, но мы имеем и молодое поколение. Так что, когда мы встречаемся с коллегами из других европейских стран, оркестров, то мы можем сказать, да, у нас достаточно молодой эта аудитория. Но это, конечно, не само собой так просто случилось. Мы работаем уже 10 и больше лет с концертами для разных детских и молодых зрителей. Мы имеем очень наш популярный цикл «Ленесон». Мы делаем уже 10-й сезон, будет также цикл для молодого слушателя или для подростков, как мы это называем, симфонический хит с Горан Гора, который Горан Гора в роли медиатора, а там исполняются какие-то очень популярные симфонические произведения с визуальной какой-то анимацией и также в смысле в таком виде, чтобы это заинтересовало и молодого слушателя, и как мы тоже называем, что мы приглашаем начинающего слушателя симфонической музыки. То есть человек, который пока не был нашим слушателем, но который хочет что-то узнать и хочет, может быть, стать уже фаном наших программ и нашего оркестра. Так что я могу сказать, что наша аудитория достаточно большие цифры и молодая, что в таком плане мы очень рады.
Значит ли это, что оркестру, ну, скажем так, нужно идти на какие-то уступки? И насколько это вообще вопрос компромисса для того, чтобы быть, ну, что называется, ближе к широкой публике? Не возникает ли каких-то противоречий, вот где-то грань доступности и все-таки сохранения своего, ну, такого, не знаю, статуса, может быть, какого-то вот такого симфонического оркестра?
Вы знаете, я бы назвала это не компромисс, я бы назвала это, что надо смотреть на свою аудиторию, надо стараться понять аудиторию, надо стараться понять, например, как молодое поколение вообще воспринимает этот мир, воспринимает в том числе музыку, концерты и так далее. Так что мы работаем в таком плане, что у нас есть большие, как мы называем, большие симфонические, классические концерты, Конечно, это сама основа нашей работы, и там большие классики, там Бетховен, там Рахманинов, там Чайковский и так далее, что самая действительно основа симфонического большого оркестра репертуара. Но параллельно мы делаем проекты, которые я уже назвала, и в том числе также и проекты, которые, где мы соединяем музыку и, например, современный танец. Мы делаем такие проекты, которые показывают, что музыкант симфонического оркестра – это не только такие роботы, которые сидят и только что-то
исполняют. Такие, да. Исключительно
нет, нет, наоборот. У нас много молодого поколения и среди наших музыкантов, и они с большим удовольствием делают разные проекты, камерной музыки, делает разные проекты, которые, где соединяется иногда современный танец, иногда ну, разные формы, чтобы действительно и показать, и привлечь того слушателя, который, может быть, не придет на большой классический концерт сначала, а потом, может быть, заинтересуется и другими формами, более, скажем, классическими.
Ну, вот вспоминаются такие хулиганы от классической музыки нашей латвийской сцены, группа Дагамба. Ой, что они только не вытворяют с классическими произведениями, да? И Бетховена в таком Рамштайн-стиле. Но все-таки вот у латвийского симфонического оркестра есть какие-то красные линии? Вот такого хулиганства мы себе позволить не можем, например.
Вы знаете, красные линии в таком плане, что все должно быть на высоком профессиональном уровне.
Все что угодно, но качественно.
Но очень большом профессиональном уровне. Вот, например, мы делаем эти проекты для малышей или для молодого зрителя. Там у нас работает очень профессиональные команды. Там, когда вы придете на этот спектакль или музыкальный спектакль, как мы называем, ну что там, да? Но там работает и режиссер, и автор либретто, и художник, и аниматор, чтобы это то, что вы увидите в концерте, это действительно на очень высоком уровне конкретного жанра.
Ну, недаром говорят, что работа для детей это самое сложное, да. Как бы это странно ни звучало, и именно заинтересовать самого маленького,
да,
зрителя.
И мы очень рады, задача, что наш Ленесон завоевал сердца слушателей, и каждый сезон мы делаем в течение сезона четыре проекта, и абонементы очень многие любят.
Ленесон, программа для детей, она существовала и на латышском, и на русском языках, а сегодня продолжается проект на русском языке?
С этого сезона мы будем делать на латышском языке, но мы, конечно, будем делать так, с расчетом, чтобы маленький зритель, который придет, чтобы он понял, там не будет, может быть, очень сложных текстов, но много текстов и так далее. Все-таки мы решили, что раз у нас в Латвии вся школьная система переходит на латышский язык. Мы, конечно, хотим помочь детям и с нашей стороны учить латышский язык, тех, которые не родной латышский язык, так что это будет на латышском языке.
С помощью музыки. Музыка, насколько это эффективный инструмент для того, чтобы как раз-таки помочь
детям?
Да,
я думаю. Потому что в предыдущем сезоне мы делали на русский и латышский. Там был один актер, который на латышском, а отвечал другой на русском. Это был как бы такой переходной год. А сейчас, я думаю, то это будет несложно.
Ну, программа у нас, знаете, такая актуальная, во многом социальная. И мы сегодня тоже говорили о открытии рынка труда, о приглашении рабочих мигрантов в нашу страну. И несмотря на то, что у нас все-таки с вами разговор о культуре, я, между тем, затрону тоже такую, может быть, актуальную социальную тему. Нехватка рабочих кадров. Вот этот вопрос касается Латвийского симфонического оркестра?
Да, касается.
Вот. Касается. И музыканты тоже, к сожалению, не застрахованы от этого.
Касается, потому что, понимаете, мы как оркестр, мы работаем только на интернациональном плане, потому что музыканты в Европе, в Европейском Союзе, они могут претендовать, играть в конкурсах и где только угодно. Там это уже, с одной стороны, это традиции, что оркестр всегда интернациональный, и с другой стороны, это... Ну, с одной стороны, это хорошо, конечно, и наши латвийские музыканты очень талантливы, они очень способны, и вы можете найти наших музыкантов в каждом...
Самых знаменитых оркестрах мира.
Так точно, так точно. Даже, как, наверное, вы знаете, Винета Сарейка, наша латышская скрипачка, она концертмейстер Берлина Филармоник. Так что, с одной стороны, это очень хорошо, и мы рады за успех наших музыкантов, но с другой стороны, мы тоже должны иметь, и мы хотим иметь самые профессионально лучшие музыканты в нашем оркестре.
Это вопрос зарплат?
Да, это, конечно, вопрос зарплат. И у нас играют в оркестре музыканты, которые приехали там, с Италии, у нас два музыканта, и из Дании один очень хороший, прекрасный музыкант. Но это, конечно, когда мы делаем конкурсы, тогда, конечно, это идет опять в интернациональных сайтах, все смотрят, все видят, где какие-то конкурсы. Но когда люди узнают это уровень зарплат, тогда, конечно, ну, это другой вопрос.
Какой порядок зарплат в Латвийском национальном симфоническом оркестре? Может быть, вот от скольки до скольки получают...
То есть...
Зависит от инструмента, от нагрузки?
Нет. Мы получаем от государства среднюю зарплату для каждого музыканта. Эта цифра не секрет. Это брутто 1300 с чем-то евро. Это средний. Но потом это распределяется, есть у нас концертмейстеры групп, которые, ну, во многих случаях и как солисты играют. И потом есть тут и музыканты, которые получают меньше, чем эта цифра. То есть это среднее, это между выше и ниже. Так что 75% получает ниже этой цифры. Это, конечно, ну, понимаете, все относительно, конечно, но мы можем сравниться с коллегами литовских оркестров, эстонских, и там
выше.
Конечно, там выше, и наши музыканты, конечно, смотрят, видят, и мы, это большой вопрос, большая проблема, которая, конечно, когда музыканты уже играют в концерте, никто не должен думать о зарплатах, конечно, ни слушатели, ни музыканты. Но мы, как руководители коллективов, и мы объединились в ассоциации, и мы делаем, что в наших силах, чтобы этот вопрос улучшить.
Ну что ж, большое вам спасибо. Я благодарю директора Латвийского национального симфонического оркестра Индру Лукину за то, что была сегодня в гостях у нашей программы. А вам, друзья, напоминаю, что новый сезон как раз-таки открывает наш легендарный национальный симфонический оркестр. Так что у нас будет возможность насладиться вот этой вот самой новой зимний сезон, зимней программой. Ну что ж, 8:58. Наша программа буквально еще 2 минуточки продолжается, но лишь только для того, чтобы рассказать вам о том, какие еще программы вы услышите сегодня в эфире Латвийского радио 4, ну и затем попрощаться. Ну что ж, друзья, программа «Томская площадь» потихонечку подходит к своему концу. И, как обещала, проанонсируем передачи, которые выйдут вслед за нами в 9.05, как всегда. Встречайте простыми словами. Сегодня ее ведет Юлия Петрик. И речь пойдет о том, снизят ли проценты по ипотечным кредитам. Да-да, вновь та самая злободневная тема. В школе для родителей с Мариной Талапиной сегодня будут обсуждать тему репетиторов. Когда ребенку искать репетиторов? Когда отстает или хочет больше знаний, чем дает школа, обсудит сегодня Марина Талапина вместе со своими экспертами. В новом измерении у Яны Ермаковой сегодня речь пойдет об авиационном форуме стран Балтии, современные тенденции и планы на будущее. В открытом разговоре будут говорить о знании госязыка. 14.10. Беседы о главном вместе с Людмилой Вавинской. О пище духовной, как всегда, пойдет там речь. Ну, информационную картину дня, как всегда, дополнят мои коллеги из программы «Подробности». В 17 часов, как всегда, встречайте их для того, чтобы узнать все подробности о новостях сегодняшнего дня, 4